Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня в этом часе светлого вечера с нами, с вами, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Мы прервали его на теме о фэнтези, в частности, о Гарри Поттере, о том, насколько следует или не следует искать христианские смыслы в тех произведениях, где они не заявлены открыто, эксплицитно, намеренно. И вот очень важная мысль вы сказали, что, как мне кажется, важно, что ничто не мешает христианину, допустим, в дискуссии в какой-то иллюстрировать свои ощущения, свои мировоззрения или какие-то положения веры, иллюстрировать примерами из литературы, из кинематографа, просто для какой-то, чтобы быть понятым, не утверждая при этом, что в том или ином фильме или книге намеренно, вот смотрите, выявлены христианские смыслы. А что я тут вижу проблематичного? Я уверен, что вы сталкивались с реакцией непонимания на это со стороны собеседников, в том числе верующих, православных, может быть, в первую очередь, потому что, ну вот я пример такой приведу. Я помню, в свое время в журнале «Фома» вышла, на мой взгляд, удивительно интересная, парадоксальная, в каком-то смысле такая фундаментальная публикация покойной Марины Андреевны Журинской о песнях Виктора Цоя. Вот неожиданно. И для православных медиа тогда это было, да и сейчас неожиданно. Глубочайший богослов, ученый, филолог, знаток предания, писания, Библии Мария Андреевна Журинская ни в одном номере в пространном тексте размышляет о лирике Виктора Цоя. И для кого-то был шок позитивный, а кто-то это воспринял так, что ну что за натяжка? Человек, имеется в виду Виктор Цой, может быть, даже не вполне в трезвом уме, скажем так, писал свои тексты, а мы теперь на много страниц это анализируем и так далее. То есть человек, вот тот критик, который так воспринял, не слышит, он не воспринимает сказанное как иллюстрацию каких-то, может быть, больших христианских смыслов через образцы массовой культуры. Он слышит пассаж, что смотрите, вот христианское произведение, внимайте. Вот как, не знаю, реагировать на вот тех, кто вот так вот не различает позиции, не слышит. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, конечно, чтобы вот как-то непосредственно отреагировать на пример, который вы привели, хорошо бы освежить в памяти этот замечательный текст Марины Андреевны. Он, безусловно, сам по себе такое культурное явление и заслуживает очень большого внимания. Но, конечно же, понятно, что вот Цой как минимум не смог бы это выразить так, как выразила Марина Андреевна. Просто у него были другие таланты, безусловные. И насколько вот, я сейчас не помню, насколько там все-таки Марина Андреевна говорила, привлекала творчество Цоя как иллюстрацию каких-то христианских смыслов, которые так или иначе прорастают вот в русской литературе в самом широком смысле слова, либо как некую сознательную позицию автора. Скорее первое, хотя, наверное, какие-то выводы, которые она там делала, можно рассматривать как натяжки. Но я прекрасно помню, что вот этот текст был с огромным одобрением и с благодарностью встречен Вячеславом Бутусовым, вот, который, в общем, имеет право, да, здесь на, так сказать, которому стоит прислушаться. При этом понятно, что Бутусов сознательный христианин, и он изначально, так сказать, разделяет те позиции, которые Мария Андреевна заявляет, хотя при этом он мог, наверное, не согласиться, хорошо зная и Цоя, и вот его творчество. Поэтому это тоже такой вот, ну, если угодно, как минимум косвенный аргумент за то, что это оправдано. Вот. Но вообще здесь, конечно, каких-то таких безусловных и универсальных вещей, которые всеми должны признаваться, наверное, нет. Но повторяю, что касается вот этого текста Марины Андреевны, он, конечно, чрезвычайно интересен, очень глубок и заслуживает самого благодарного внимания.
Вернемся к кино. Я напомню нашим радиослушателям, мы начали эту тему с того, что недавно у нашего сегодняшнего собеседника прошел прямой эфир в Инстаграме, где обсуждались важные фильмы разных поколений. И название было такое броское, заманивающее, от острова, имеется в виду остров с Петром Мамоновым, до Гарри Поттера. Но мне интересно вас спросить, а для вас, как для человека, христианина, какие фильмы оказались значимыми? Вот я знаю, допустим, что, ну, просто по себе знаю, что со студентами вы обсуждали и показывали фильм «Пробуждение» с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро. А вот, может быть, про этот фильм вы скажете? Или есть еще какие-то картины, которые вот такими кирпичиками, может быть, в сердце ложатся, и к которым, может быть, возвращаешься время от времени, как к доброй проверенной книге, возвращаешься вот так к фильмам?
Ну, я люблю кино. Наверное, не ахти какое признание. Вот, многие могут так о себе сказать. И я при этом не считаю себя каким-то знатоком, никогда специально не изучал. Люблю разные фильмы. Не могу при этом сказать, что я вот такой большой знаток или любитель, скажем, европейского авторского кино, вообще авторского кино. Хотя очень люблю фильмы пана Кшиштофа Занусси, но во многом это связано и с личным знакомством, которым очень дорожу, и с чтением вот его книг, и его христианской, выраженной такой христианской позицией. Поэтому, ну, мне интересен и как мыслитель, как художник, вот все вместе. Вот. Не могу сказать, что это там лучшие фильмы, которые я видел в своей жизни, но, безусловно, они очень талантливые, интересные, глубокие. И это всегда такое глубокое, яркое, христианское и художественное, конечно же, высказывание. При этом я, например, очень люблю там американский кинематограф. Когда-то смотрел там мюзиклы и там любил там, такие, ставшие классикой этого жанра, «Поющие под дождем», «Kiss Me, Kate», вот такие фильмы, которые, ну, по крайней мере, тем, кто увлекался этим, хорошо известны и очень популярны были, и, наверное, остаются. Вот. Мне очень нравится творчество Клинта Иствуда, причем оно очень разное, тоже в разные этапы, при этом прослеживается некая такая целостность, и мне кажется, что вот где-то во второй половине своей творческой карьеры, уже последние годы, она у него такая большая очень, он продолжает снимать, будучи уже более чем почтенном возрасте. Мне кажется, Иствуд переосмысливает многое из того, что вот легко выговаривалось, проговаривалось в молодом возрасте, возвращается к каким-то темам, и не только к теме вот вестернов, который традиционно считается, что вот он своей там драмой «Непрощенный» закрывает, но и какие-то вещи, которые вот терзают американское общество. Вот его фильм, ну, относительно недавний, хотя, по-моему, 90-е, наверное, еще годы или нулевые, сейчас боюсь ошибиться, «Гран-Торино», где он играет там, он, собственно, большинство его фильмов с некоторого времени, он там всегда сам режиссер, но он там играет главную роль человека, ветерана Вьетнамской войны, с определенным образом относящегося к иммигрантам из Вьетнама, других азиатских стран, но при этом вот, в итоге он фактически там жизнь отдает за них в этом финале фильма, и он такой совершенно не иствудовский, он там, его герой не крошит всех ловко, не перестреливает, а вот как раз-таки вот приносит жертву. Да? Вот. И это, конечно, опять же, наверное, не там, то есть не наверное, это безусловно не там не Фассбиндер, там не Висконти, вот, и не там какие-то еще известные авторы европейские, глубокие, не Бергман. Вот. Но это, мне кажется, очень интересная такая эволюция. Вот. Да, фильм «Пробуждение», он такой достаточно, о котором вы говорите, он который я действительно со студентами часто им прошу написать рецензию. Вот. На этот фильм, и когда-то мы смотрели, когда у нас был клуб, такой просмотр, обсуждение фильмов. Он, в общем, такой очевидный, наверное. Но вот я его недавно вспоминал, когда записывал «Парсуну» со Светланой Михайловной Бабинцевой, которая вот возглавляет Свято-Софийский дом реабилитационный в Москве, мы с вами об этом говорили в одной из программ недавно, в одной из наших бесед. И вот я этот фильм вспоминал, потому что там основная идея от этого отношения общества, в том числе и сообщества врачебного, к людям, которых принято иногда называть так, наверное, все-таки даже в каком-то смысле оскорбительным, вот овощами, да? Как меняется человек, ухаживающий за этими людьми, имеющий с ними, к ним какое-то отношение, когда он вдруг осознает, что, несмотря на то, что они не могут выразить какие-то свои чувства, они у них есть, и это люди, не лишенные сознания. Вот, и фильм называется «Пробуждение». Там он такой, повторяю, достаточно линейный, то есть там нет каких-то скрытых сложных смыслов, но там просто герой произносит в какой-то момент, когда вот благодаря лекарству, изобретенному одним из главных героев, на время, к сожалению, но вот эти больные возвращаются в сознание такое полноценное. И он говорит, что это было не их пробуждение, а наше пробуждение. И там, собственно, так довольно очевидно в финале фильма, когда все возвращается к началу, то есть больные возвращаются в то же состояние, в котором они были в начале, они не реагируют, они никак не показывают, но медсестры, врачи, которые за ними ухаживают, они с ними теперь общаются совершенно иначе. Если раньше они просто их, так сказать, кормили, поили, там, мыли, меняли им белье и постель, то теперь они с ними разговаривают так же, как они с ними разговаривали, когда они вернулись, общаются с ними полноценно, как они с ними общались, когда к ним вернулось сознание. Вот. Ну, по-моему, это действительно очень важный такой месседж, как принято говорить. Вот. Также вот «Калину красную» я последние годы всегда студентам даю посмотреть и написать рецензию, потому что мне кажется, что это действительно один из важнейших фильмов отечественного кинематографа, советского, я имею в виду.
Ну вот тут не могу не вспомнить, раз вы упомянули «Калину красную», ту, скажем так, реконструкцию смыслов этой картины, которую предпринял в программе «Просунна» кинокритик Лев Карахан, сказав, что мы привычными глазами смотрим на это как на образец советского кинематографа, а на самом деле это кино, ну, не то, что на самом деле, но если смотреть внимательно, то можно услышать там нотки кино едва ли не такого экзистенциального европейского типа новой волны 60-х, потому что главный герой, который говорит, что вот лучше бы, может быть, и не родиться, чем жить так, он такой герой экзистенциальный, герой страдающий, герой для советского кинематографа не характерный. Вообще удивительно, как пропустили такой фильм. То есть это совсем другая оптика. Вам как-то довелось пересмотреть после этого фильм вот в этой оптике или просто его о нем подумать вот в русле того, о чем в беседе с вами сказал Лев Карахан?
Ну, Лев Маратович интереснейший человек и критик, и я точно не берусь дискутировать с мэтром в теме, в которой он намного больше меня знает, понимает, размышлял над этим намного больше. Я под этим углом зрения никогда так не смотрел на «Калину красную», но вот когда услышал то, что Лев Маратович говорит, я себя почувствовал, знаете, таким Ватсоном, который, услышав объяснение Холмсом какой-то ситуации, говорит, восклицает, до чего же просто, до чего же правильно, до чего же просто. Вот, ну, то есть мне это кажется действительно не то чтобы, может быть, очевидным, но очень важным и верным замечанием, и я с ним совершенно согласен. То есть это, конечно, такой совершенно для, и даже для своего времени, для советского кинематографа в целом, такой, ну, абсолютно нетипичный герой. А действительно герой, который вот где-то подвержен вот этой экзистенциальной грусти. Он ищет там праздника, которого нет, и вообще есть ли он, там герой задает всеми этими вопросами. То есть это рефлексия явно не характерная для вот таких магистральных линий советского кино.
Ну тогда еще к фильму «Пробуждение» обращусь. Задам вопрос по-настоящему для меня такой какой-то личный. Я вот не знаю, я этот фильм смотрел и пересматривал. Я задаюсь вопросом, помимо того, что вы сказали о врачах, об их пробуждении, о, скажем так, допустимой степени вмешательства одного человека в судьбу другого. Ведь не случайно, наверное, не случайно, в этом фильме, где, напомню, нашим радиослушателям, кто, может быть, не смотрел, я смотрел давно, герой Робина Уильямса играет врача-невролога, герой Роберта Де Ниро, вернее, Роберт Де Ниро играет больного человека, которого врач, герой Робина Уильямса, ну, что называется, пробуждает. Он приходит как-то в более осознанное состояние, осмысленное, начинает по-другому смотреть на мир, становится коммуникабельным, начинает за собой ухаживать, причесываться, по-другому двигаться, общаться с другими людьми. В нем просыпается сознание, которое до этого, скажем так, дремало. Он был человеком с особенностями развития, как мы сегодня это говорим, взрослым человеком уже. Но в конце фильма мы понимаем, что врач в каком-то смысле терпит фиаско, и лечение на длине в перспективе не помогает, и пациент, его пациент, его друг уже на самом деле, возвращается в свое прежнее состояние. И вот у меня каждый раз сердце сжимается, когда я потом думаю, смотрю. Как вы это чувствуете? Это про что? Это про то, что усилия проходят даром? Это про то, что есть такая грань, что мы не должны вторгаться как бы в другого человека из своих каких-то, может быть, даже научных, там, тщеславно, скажем, личных интересов. А с другой стороны, есть результат, о котором вы сказали, что врачи пробуждаются. А с четвертой стороны, получается, не получается ли так, что судьба больных пациентов оказывается как бы инструментом для какого-то саморазвития врачей? И даже можно шире вопрос поставить. Не получается ли так, что человек сначала подарил надежду, а потом как бы ее отнимает? Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что это, безусловно, правильный вопрос, имеющий и право на существование, и заслуживающий внимания. И, конечно, ответы на них отнюдь непросты. Но я все-таки всю вот эту тему возвращения больных в такое вот привычное нам сознание и потом в исходную точку, с которой фильм начинается, я рассматриваю это как метафору художника, который хочет сказать, вот вокруг нас есть люди, которые нам кажутся на нас непохожими, причем очень сильно, в общем, может быть, даже не вполне людьми, и мы соответствующим образом к ним относимся. Это неправильно. Вот я это рассматриваю как метафору. То есть все-таки, как в свое время нас учил Юрий Михайлович Лотман, преступление в жизни – это всего лишь преступление, а на сцене – это исследование преступлений. Да? Вот здесь вот это исследование ситуации, оно может быть все-таки, хотя, повторяю, это правильные вопросы, но для меня вот сейчас, да, вот в моменте, вот сейчас, когда вы меня спрашиваете, все-таки на первом месте стоит не проблема вот вмешательства, имел право, не имел. Я это, на это смотрю как на метафору того, что которая помогает нам понять, что даже если нам человек кажется лишенным там каких-то характеристик, это не дает нам права относиться к нему не как к человеку. Вот, хотя, конечно, если вспомнить, вот, скажем, тот же разговор с Светланой Михайловной Бабинцевой, который я уже упоминал, вот она там тоже говорит, что, скажем, когда мы говорили с ней вот о жалости, о сочувствии к людям, что им плохо, она как мне сказала, вот а почему? Одно дело, когда человек действительно заболевает в каком-то сознательном возрасте, да, а когда ребенок, например, такой с детства, у него нет другого опыта. Да, и поэтому тут нужно не сколько вот это вот жалость и слезы, да, сколько просто общение с ним. Да, потому что у него нет проблемы, знаете, вот у него нет, ему не с чем сравнивать. Да, он всегда был таким. Понимаете, это вот это тоже такая отрезвляющая позиция. В фильме, конечно, это не так. Там это люди, которые заболели со временем, но тем не менее, вот я об этом сейчас вспомнил тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Не могу себе в удовольствии отказать вам вопрос задать про фильмы пана Кшиштофа Зануси. Конечно, не первый раз мы к этой могучей фигуре обращаемся, но знаю, что вы с ним знакомы, и не раз он давал вам интервью, и самое недавнее в программе «Парсуна» несколько лет назад. Вот что для вас из его картин самое дорогое?
Сложно мне на этот вопрос ответить, потому что для меня как-то честно вот и творчество Зануси, когда я и говорил о творчестве Зануси, для меня это неотделимо вот с его размышлениями, с его христианским сознанием, с его книгами, которые я, вот две книги переведены на русский, я их читал по несколько раз, и мне очень вот близко многое из того, о чем он пишет. В первую очередь вот попытка, я просто вижу там искреннюю, глубокую, многолетнюю попытку человека быть христианином в том мире, в котором он оказался. И, собственно, его фильмы – это тоже вот эти художественные высказывания, продолжение вот этого, безусловно, и вот этого его стремления быть христианином. И это мне, конечно, в этих фильмах очень дорого. Даже там, где, может быть, мне не кажется это художественно до конца там ошеломляющим, там, может быть, хотя это не обязательно должно ошеломлять, или там даже убедительным. Но, конечно, «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем», фильм «Гран-при», получивший в свое время Московского кинофестиваля, о человеке, который узнает о смертельном диагнозе и как он себя ведет, это, конечно, фильм, который, вот, к которому часто возвращаешься. И там есть все, и сложные символы, и грустный юмор, вот, которого много, кстати, у Зануси в разных фильмах. Он такой тихий, спокойный. Вот, нет, то есть это не хохот какой-то такой вот по поводу каких-то взрывающих шуток, а вот такой вот связанный с правдой жизни юмор, такой, если можно так сказать. Вот. Ну, и есть у него и фильм, где присутствует православие, православные герои. Это тоже интересно, как деликатно он об этом говорит и почему он обращается, как он сам объяснял, вот, к православному герою. Он считал, что вот именно для там беседы с другим человеком, человеком рационального склада ума, человеком рацио, вот, должен был появиться именно не просто христианин, а христианин вот такой восточно-христианской традиции.
А вот еще один сюжет с этим связан, один из самых свежих фильмов пана Кшиштофа, фильм под названием «Инородное тело». 2014 года. Я помню, что как раз в программе «Парсуна» у вас он сказал, пан Кшиштоф сказал, что в Польше этот фильм или в целом на Западе приняли тяжело, потому что там как раз-таки напрямую заявлена религиозная тема. Одна из сюжетных линий фильма заключается в том, что пара влюбленных, оба сознательные и глубокие христиане-католики, они расстаются, потому что девушка хочет идти в монастырь. Молодой человек, он, с одной стороны, понимает ее выбор, с другой стороны, не может не сожалеть, что они не смогут быть вместе. И этот молодой человек, он работает в крупной компании транснациональной и вынужден, и жизнь проверяет на прочность его веру. И меня зацепило, так запомнилась одна оговорка, такая в проброс, брошенная паном Кшиштофом, что в Польше фильм приняли, ну, как-то там, он сказал, тяжело, или вот с некоторой критикой, потому что не согласны, не принимают, не допускают, что религиозное кино может быть живым, амбициозным, профессиональным, таким мейнстримовым даже. Но это я своими словами мысль пересказываю. А в России это прошло проще, оговорился пан Кшиштоф. Ну и там российские актеры играют в этом фильме. И Чулпан Хаматова, и Михаил Ефремов, и другие. Вот вас это как-то не зацепило, не удивило, не обратило внимания? Вот почему в России фильм, который напрямую обращается к религиозному сюжету, к религиозному выбору, в каком-то смысле принимается легче и с большей готовностью его воспринимать, чем в Польше? в Европе?
Ну, я, честно говоря, не знаю, какая была реакция, и сейчас вот не помню, что именно пан Кшиштоф имел в виду, говоря о реакции в Польше. Вот, может быть, насколько все-таки это была такая, знаете, всеобъемлющая такая история, а не, может быть, какие-то там одна-две какие-то критические материалы, что, вот, о чем шла речь. Вот. Но это немножко, кстати, даже для меня неожиданно, потому что я всегда относился к современной Польше как к стране, где, в общем, ну, в стране такой очень религиозно ориентированной, причем там же, помимо, собственно, конечно, основной религии, основной конфессии христианской, католичество, там же есть и Польская Православная Церковь. И она не очень большая, но очень активная. И, в общем, и там очень благочестивые члены этой церкви. И вот мне доводилось бывать вот в паломничестве там. И, конечно, это производит впечатление.
Ну, значит, лишний повод записать интервью с паном Кшиштофом и об этом с ним поговорить. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Еще раз вас с прошедшими именинами. До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.